Читаем из двух мест Священного Писания, книга Откровения, 9 глава, с 1 по 12 стих, и книга пророка Исаии, 26 глава, 8 стих. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча будет подобно коням, приготовленным на войну. И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ее по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. И 26 глава книги пророка Исаии, 8 стих. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему и к воспоминаниям о Тебе стремилась душа наша». Аминь. Мы сегодня получаем разнообразную духовную пищу, и передо мной брат говорил об удивительных путях Божьих в избрании сосудов для исполнения воли Божией. И мы, как язычники в лице Руфи, вошли вот в это благословение, и сегодня мы радуемся тому спасению, которое мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Но мы на пути в вечность, и мы не знаем, сколько еще времени церкви быть на этой земле, но мы видим и говорим об этом, и между собой, и в собраниях святых, что время его пришествия приближается. Книга Откровения, к большому сожалению, у христиан самая нечитаемая. И одна из причин, почему она нечитаемая, заключается в том, что, к сожалению, много очень говорят, что в ней иносказательного, аллегорического. И вот, размышляя, можно сказать, что с этим нельзя согласиться. Почему? Дело в том, что в библейских событиях реальное и символическое сливается в единый полный образ. И доколе мы здесь, на этой земле, мы видим все происходящее, или читая Священное Писание через призму своего понимания, то есть человеческого отношения, понимания. И даже мы, будучи рожденными свыше, имеющими ум Христов, к сожалению, не всегда подходим именно к Священному Писанию, как Слову Господню. Книга Откровения во многом говорит языком неба и представлена нам глазами неба через то воззрение или то восприятие Иоанна. И если читать внимательно эту книгу, изучать ее, то мы видим, что во внутреннем состоянии Иоанна, наверное, возникали некоторые вопросы. И он эти образы описывал так, как он видел. Нужно еще сказать, что мы знаем с вами прекрасно эту историю встречи Христа с Никодимом. Помните, да? И вот удивительные слова в этой встрече Христа с Никодимом заключается в том, что когда Христос говорит о рождении свыше и о том, как Дух Святой действует на внутреннее состояние человека, Христос говорит, удивляется отчасти, вернее, Никодим удивляется вот этим словам Христа и говорит, как это может быть, то есть как может произойти рождение свыше. Иисус говорит ему, Иисус отвечал, 10 стих 3 главы Иоанна, Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть некоторые духовные истины мы воспринимаем нашим умом. И вот Христос подводит эту мысль к чему? Он говорит, истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? То есть Христос разделяет нашу человеческую суть в лице разума, и Он открывает духовный мир. Духовный мир, братья и сестры, если бы мы сейчас были с вами в вечности, то мы многому бы удивились, как удивился когда-то апостол Павел, который был вознесен до третьего неба и не мог передать того, что он там видел. То есть земное бытие наше, оно несоизмеримо с небесным. И доколе мы на земле, да, мы воспринимаем так. Но мы должны относиться к книге Откровения и воспринимать ее с верою. И если Писание так охарактеризует и показывает некие качества или некоторые проявления духовного мира, так оно и есть. Бог может проявлять себя так, как Ему угодно. Так, как Ему угодно. И вот эта проблема, она существует и по сие время. И доколе не откроется эта благодать Божия еврейскому народу, они до сих пор никак не могут принимать эту истину, что Христос – Мессия, их Мессия в первую очередь, уже был и пришел. И мы говорим с вами, что будет особое покаяние в жизни этого народа и особый вопль перед Богом. Поэтому на книгу Откровения или книге Откровения нужно подходить с верою. И удивительная деталь открывается – она открывается в том, что благодать Божия проявляется в долготерпении к роду человеческому. Мы говорим о том, что Господь не желает смерти грешника, но хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но чем дальше мы размышляем или делаем некий такой духовный обзор над книгой Откровения, то мы понимаем, что более и более она открывается нам в неизмеримой и любви Божией, и в пределе вот этого долготерпения любви Божией. Долготерпению Божию из этих прочитанных слов 9 главы мы видим, что пришел конец. Пришел конец. В число спасенных вошло полное число язычников. И если внимательно исследовать все суды Божии, то видно, что цель их – призвать из книги Откровения, призвать уже самых последних из со всего живущего человечества на земле. И так долготерпению Божию мы видим, приходит конец. Бог, сотворивший небо и землю, и что в них, начинает наказывать род человеческий. Павел пишет в послании Фессалоникийцам, 2 глава, 2 послания, 12 стих, «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть суд преследует некую часть и к покаянию, и осуждению тех, кто противится истине Божией. И если в судах семи печатей первые четыре предстояли пред нами в лице четырех всадников небесных, то следующие три показывают нам, что происходит за кулисами судных событий, то есть то, что происходит в духовном мире, невидимому нашему физическому глазу. И вопрос, что мы ощущаем, когда читаем это слово? Что мы ощущаем, когда слышим его? Возможно, нам становится не по себе при мысли о Божьих судах, и это естественно. Это естественно. Мы привыкли вот к этой отчасти равномерной жизни, но, слыша о военных слухах, это, естественно, вызывает определенную и тревогу, и некое тревожное ожидание каких-то событий. Это естественно. Но говорить сегодня о Божьем гневе, мы, наверное, бы сказали, ну, нам больше по душе думать о Божьей любви, о Божьем прощении, о Божьей благодати. Мы предпочитаем обходить стороной тему Божьей справедливости и Божьей святости. И по своей греховной природе мы не желаем честно и прямо порой признаться и признать тот факт, что грех имеет последствия. И порой он имеет страшные и ужасные последствия в жизни отдельного человека или в жизни целого народа. И чтобы праведность и справедливость, ее, по сути дела, нельзя воспринимать несерьезно, мы часто слышим: «Я верю в Бога, который любит». И написано, что Бог любит прощать. Мы находимся под гнетом, простите, природы греха, потому что по своей именно вот этой природе греховной мы более склонны относиться к греху снисходительно и потакать его. Мы не всегда открываемся сами, и когда видим, что в церкви происходит в жизни, может быть, какого-то члена церкви сознательный грех, мы как-то, знаете, стараемся об этом умолчать и не говорить, но забываем, что малая закваска может что сделать? Заквасить все тесто. Это делается именно, мы так скажем, в материальном мире, и мы знаем об этом. Но наш Бог, Бог святой, и суды, о которых мы читаем в книге Откровения, отчасти нам не новые. Мы знаем историю о потопе, мы знаем ужасные события в жизни двух городов Содома и Гоморры, мы знаем, читая Писание, о египетских казнях, когда Бог выводил народ свой из египетского рабства. Бедствий было очень много на этой земле до нашего с вами времени, и они были ужасны и многочисленны, чтобы все их перечислять. Но то, о чем говорит книга Откровения, оно, как бы, знаете, достигает своей апокалиптической кульминации, то есть предел или вершина вот этих всех проявлений в истории и конец подведения итогов в этом огромном влиянии или распространении судов Божиих на этой земле. И наша задача, я бы сказал, постараться понять смысл этих судов и извлечь для своего внутреннего человека определенные уроки духовной жизни. Бог судит народы, общества, культуры, но Бог судит и каждого человека в отдельности. И мы должны научиться понимать ту роль, которую играют в нашей жизни исправляющие нас Божьи наказания. Павел пишет послание Коринфянам в 11 главе о хлебопреломлении, об участниках. Он говорит: если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Эта удивительная истина открывает то значение не только нашего отношения к этой святыне, но и взгляд Божий на наши отношения. И если это святость, то тогда как мы должны к этому готовиться и относиться? И вот в книге пророка Исаия, в этой же главе, с которой мы читали 8 стих, с 9 стиха пророк говорит: «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». То есть только тогда, когда определенные действия Бога останавливают род человеческий, мы вдруг как бы прозреваем. Что-то происходит с нами, мы начинаем искать правды. Из этих прочитанных стихов можно сделать некий такой вывод и сказать следующее, что суд, да, он пугает нас. С другой стороны, суд Божий отрезвляет нас. Суд Божий исправляет нас, суды Божии смиряют нас, и суды Божии ободряют нас. Псалмопевец удивительную истину сказал в 118-м псалме 20 стих. Обратим внимание. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». То есть это ободряет нас, ободряет ожиданием что-то страшного, с одной стороны, а с другой стороны справедливого и говорящего о том, что время благодати, оно не будет вечным на этой земле. И вот Аввакум пишет в своей пророческой книге слова молитвенные и говорит: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». То есть ободряет нас, направляет нашу мысль к этому состоянию какого-то ободрения, что да, Бог это делает, но с одной единственной целью, чтобы мир был спасен. Он хочет спасти всех. Мы с вами размышляем над книгой Откровения и делаем некую духовную остановку, всматриваясь в прошедшее и немного видя будущее. Потому что в истории, как мы уже говорили, было это, в истории самого Израиля и в истории Египта, да и всего человечества. Но масштабы и силы действий книги Откровения судов Божиих гораздо сильнее. И если в этих стихах мы читаем о таком виде насекомого мира, о саранче, и то, что она выходит из какой-то глубины земной, из кладези бездны, как говорит Иоанн в этой книге Откровения, то мы видим, что эта саранча, она носит духовный характер. Она не только по виду, она только по виду похожа на эту земную саранчу. И укус скорпиона, о котором здесь упоминается, это насекомое, которое имеет размер от 5 сантиметров до 20. То есть достаточно вроде бы нашим человеческим взглядом и такое серьезное насекомое. Но с другой стороны вид его. Его духовное представление сегодня вот этой саранчи, выходящей из этой земли. И как здесь сказано, 3 стих, «Из дыма вышла саранча на землю, дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И размышляем и видим, что ей дано власть не трогать ни растительный, ни животный мир, как мы читали в предыдущих четырех наказаниях, в предыдущих главах книги Откровения. А вот здесь этот мир в лице этой саранчи не касается именно растительного и животного, а вредит только людям. Удивительно, братья и сестры, отмечена истина, которая сегодня говорит о том и задается нам вопросом, имеем ли мы с вами печать Божию. Здесь сказано, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение будет подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. И дано только это было действие на тех, кто не имеет печати Божией на челах своих. Если бы мы сегодня посмотрели друг на друга, мы обратили бы внимание, есть ли у нас что-то на наших челах, то есть на лбу ли, или другом месте нашего лица, мы бы не нашли этого. Но Писание говорит, что когда мы принимаем истину Божию, Дух Святой входит в наше сердце. И Павел пишет в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, мы имеем свидетельство. Свидетельство о том, что Дух Святой в нас входит, и вот это является рождением свыше, о чем Никодим не мог понять. Как это происходит, мы не можем объяснить, но знаем, что после нашего покаяния жизнь наша преображается, мы становимся новыми людьми. И вот наша задача хранить этого нового человека, оберегать его, возрастать духовно в новом человеке. И мы сегодня все, рожденные свыше, имеем печать Духа Святого. И вот период судов будет показывать ту разницу, кто имеет эту печать Божию, а кто не имеет. Удивительно, размышляешь над книгой пророка Малахии и встречаешь слова, созвучные с нашей темой. И в 3 главе 16 стиха мы читаем такие слова в книге пророка Малахии. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Как удивительно слово Господне! Мы сегодня внешне не отличаемся от людей этого мира, но внутренне мы другие люди. Внутренне нас понимает, иногда видит, что-то вы не так живете, как мы. У вас приоритеты другие, у вас и интересы другие. И этот интерес и приоритет заключается в том, что мы дети Божии, мы имеем печать Духа Святого, который позволит нам избежать действий этой пятой печати, этой пятой трубы, действий пятой трубы. И те, кто будут жить в это время, они на себе испытают эту благодать Божию. Церковь должна будет проходить на тот период времени поприще под защитой крови Агнца и жить по обетованию 90-го псалма. Мы иногда читаем этот псалом, мы любим этот псалом, но он приобретет практическую сторону более всего, когда будут суды Божии на земле, и когда эти суды будут совершаться, то детей Божиих, то есть нас с вами, это касаться не будет. И Псалом 90, с 3 по 8 стих, давайте прочитаем это слово Господне. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его, не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень, падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Какое сильное слово Господне, какое оно искреннее, и какую дает надежду на тот период времени, когда наступят эти ужасные суды. И пророк Иоанн говорит нам, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда он ужалит человека. Эти слова констатируют тот факт, что это будет реально. Здесь нет ничего аллегорического. Только единственное название, имеющее духовный смысл, тех, именно так мы скажем, творений, в кавычках, которые исходят, именно исходят из кладезя бездны. И далее Дух Святой говорит, что эти люди, которые на себе испытают этот укус, будут искать смерти, но не найдут ее. Если сегодня мы видим ту обратную картину, что все прикладывается к тому, чтобы продолжить земную жизнь, и говорят, что вот в этой стране такая продолжительность жизни, в этой стране такая, то на тот период времени люди будут искать смерти. Не, наверное, мы так бы сказали, независимо, сколько им лет. Маленькие ли они, юноши ли они, или они уже в преклонном возрасте. В те дни, говорит слово Господне, люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Ужасное состояние, которое придется испытывать человечеству на тот период времени. И когда мы читаем вот эту характеристику, то она, естественно, этой саранче, она вызывает у нас определенные вопросы. Потому что здесь некая такая есть духовная параллель между насекомым И вот этим внешним видом, как здесь сказано, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. И говорят, те, кто пережил нашествие саранчи в тех южных областях, говорят, что это ужасно. Стоит какой-то шум. Но вот эти стихи говорят нам о каком-то особенном шуме. Шум от крыльев, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Здесь может быть и двойной смысл определенного количества людей, обладающими вот этим внешним видом и вот этого вооружения, которое будет представлять это духовное творение, мы так бы сказали. Поэтому мы сегодня говорим о том и подчеркиваем эту истину, что на пути судов Божиих мы должны искать именно лица Господня. Прислушиваясь к этому стуку небесных ангелов, ко всему происходящему вокруг нас, давайте задумаемся об этом слове и выжелаем быть верными Господу. И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. К имени Твоему и к воспоминаниям о Тебе стремилась душа наша. Это еще раз подчеркивает ту благодать, которую мы имеем в нашем Господе посредством рождения свыше, и то, что ожидает человечество в будущем. И та милость Божия, которая будет проявлена к тем, кто имеет печати Духа Святого. Все это еще раз побуждает нашего внутреннего человека испытывать самих себя, верили ли мы, исследовать себя, идем ли мы за Господом, ходим ли мы в истине, чтобы нам быть готовыми ко встрече с нашим Спасителем. Аминь.